эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Российско-украинские энергетические отношения – это сейчас один из самых важных сюжетов двусторонних отношений или двусторонних конфронтаций, если вспомнить о том споре, который происходит в международных арбитражах. Мы поговорим в нашей студии с президентом Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаилом Гончаровым. Здравствуйте.
Добрый день.
И у нас по телефону из Москвы будет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривович. Но перед тем, как перейти к беседе, сюжет о сути событий.
31 декабря 2019 года истекает срок действия 10-летнего контракта о транзите газа из России в Европу через территорию Украины. Москва, Киев и Брюссель ведут переговоры о заключении нового соглашения. Несколько раундов, состоявшихся в бельгийской столице трехсторонних переговоров, результатов не дали. В компании «Нафтогаз Украины» заявляют, что, скорее всего, «Газпром» не подпишет новый транзитный контракт. Украина и европейские партнеры готовы к такому развитию событий, накопив достаточно запасов газа в своих хранилищах. В ноябре Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт или же заключить новый договор о транзите газа. Необходимыми условиями при этом российский президент Владимир Путин назвал отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. «Нафтогаз» отверг выдвинутые условия и взамен предложил России оплатить газом долг, возникший после решения в пользу Киева в феврале 2018 года Стокгольмского арбитража. Общая сумма долга, включая проценты, приблизилась к 3 миллиардам долларов. Украинские власти поддерживают вариант долгосрочного транзитного контракта с Россией, предложенный вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Речь идет о соглашении на 10 лет с фиксированием обязательного объема поставок не менее 60 миллиардов кубометров в год. Выполняя нормы европейского законодательства, из компании «Нафтогаз» выделили независимую структуру, которая будет заниматься транспортировкой газа. Любые даже краткосрочные контракты, к которым склоняются в Москве, подчеркивают, в Киеве должны соответствовать законам Украины и Европейского Союза. «Нафтогаз» также предложил «Газпрому» подумать о других вариантах поставок в Европу, например, о передаче газа на границы Украины. Российские власти заинтересованы в заключении транзитного соглашения сроком лишь на один год, чтобы завершить строительство новых газопроводов в обход Украины. Один из них, проект «Северный поток-2», предполагает строительство двух ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство газопровода. Уже уложено более 80% труб, и этот газопровод, как утверждают в Москве, будет введен в эксплуатацию летом 2020 года. В то время как в Германии решительно настроены достроить «Северный поток-2», поскольку в этом случае страна станет крупнейшим газовым хабом Европы, в Конгрессе США планируют предусмотреть санкции против участников этого российского проекта. Остановка транзита российского газа приведет не только к потере украинской казной 3 миллиардов долларов в год, но и потребует от Украины поиска новых маршрутов импортных поставок. Главное внимание, считают эксперты, следует уделить сотрудничеству с Польшей, которая имеет терминал для приема сжиженного топлива и планирует в перспективе получать газ из Норвегии.
Почему это опять сейчас возникло как тема уже не энергетики, а большой политики? И может ли газ быть темой большой политики, в принципе?
Может. Большая нефть, большой газ – это всегда предметы большой политики. Здесь ничего удивительного на самом деле нет. Кремль хочет просто повторить шаблон 2009 года в новых условиях. Тогда это сработало, но он полагает, что и сейчас это может сработать точно так же. Тем паче, что в Украине новая власть, которую, как полагают в Кремле, можно будет легко обработать то ли в четырехстороннем формате нормандской встречи, то ли отдельно в двустороннем формате, который там может также иметь место быть. Поэтому ставка делается на вот именно такой подход. Потому что в прямом диалоге противостоянии «Нафтогаза» и «Газпрома», в отличие от 2009 года, побеждает «Нафтогаз», а не «Газпром». И «Нафтогаз» совершенно в ином состоянии сейчас находится, нежели 10 лет тому назад. Он не является убыточной компанией, наоборот, прибыльной. Он выигрывает дела в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома». И поэтому чувствует себя уверенно. Плюс запасы газа на зиму более чем достаточно.
Как получилось, что действительно вопросы поставок газа стали увязываться с политическими вопросами вообще российско-украинского регулирования, что сегодня о необходимости покупок Украины российского газа говорит сам президент Российской Федерации Владимир Путин. Зачем это, в принципе, самому «Газпрому» продавать газ по сниженной цене в ситуации, когда на российский газ есть очередь покупателей?
Понимаете, это, конечно, исторически так сложилось, с одной стороны, а с другой стороны, корень сегодняшних противоречий между Россией и Украиной находится не в газовой области. Для того, чтобы выстраивать новое долгосрочное сотрудничество, в том числе и по транзиту, нужно все-таки выйти из того конфликтного и воинственного содержания диалога, который мы имеем на протяжении последних лет.
Ну вы как вообще считаете, «Газпрому» выгодно поставлять газ Украине вот по тем ценам, о которых сегодня говорят в Москве, вот с этой вот вечной скидкой, с которой Украина соглашается на российские поставки?
Украина все равно покупает российский газ сейчас. Просто она переплачивает за него европейским трейдерам.
Не, я с этим не знаю.
А «Газпром» оплачивает дополнительно за его транзит через территорию Украины, хотя реально этот транзит не происходит.
Интерес Украины можно было понять, если мы отбросим политические соображения. Я хочу понять, в чем интерес России.
Понимаете, для того, чтобы решать вопрос с транзитом, нужно и определиться с поставками газа. Потому что сейчас это идет в рамках двух договоров, которые, во-первых, истекают, и должно что-то прийти на смену. И, соответственно, должно быть решено, каким образом этот газ будет поступать на Украину. Если сейчас он обеспечивает за счет реверсных поставок, но с российской стороны в рамках контракта на поставку между «Газпромом» и «Нафтогазом», который действует, но не исполняется, и не исполняется очень давно украинской стороной, зарезервированы определенные мощности. Понимаете, и с 1 января уже резервирование этих мощностей в рамках контрактов для России не будет обязательным. Это уже другая реальность и структура организации самой газотранспортной системы и в России, и на Украине. То есть это нужно решить, потому что если реверса на Украину, допустим, не будет в том виде, в котором сейчас он существует, никто вас как будет Украина свои нужды.
Смотрите, вы все равно отвечаете мне как украинский эксперт. Я хочу, чтобы вы мне ответили как российский. Про украинские проблемы я понимаю, да, вот они вот такие. Вот как Украина будет обходиться без этих вот вещей, если не будет реверса, как будет поставляться ей газ, где будут дополнительные мощности, это абсолютно логично. А скажите мне, в чем российский интерес? Россия-то что? Ну не будет в Украине газа. Ну пусть решает свои вопросы с энергетикой так, как умеет.
Сейчас все равно этот газ поставляется «Газпромом» европейским трейлером. Но эта система сейчас разрушится. Соответственно, нужно найти какую-то новую форму, как это будет существовать. Форма прямых поставок – это логичный, понятный вариант, который может быть выгоден и «Газпрому» как поставщику газа, так и Украине как покупателю. Потому что, когда стороны договариваются, должен быть взаимный интерес к этому.
Он до конца не понял, в чем интерес «Газпрома», если «Газпром» все равно продает этот газ, за него платят больше. Зачем, правда, поставлять его как бы напрямую Украине? Но зачем «Газпрому» и президенту Путину искать пути, чтобы продавать Украине подешевле то, что стоит дороже?
Что такое «Газпром»? «Газпром» – это своеобразная матрешка, внутри которой есть фигура умолчания. То есть внутри сидит Кремль со своими директивами. «Газпром» не работает только как коммерческая структура, хотя внешне выглядит как коммерческая структура. И поэтому просто у «Газпрома» сейчас директива. Вот. Надо взять Украину, помочь взять Украину, а Кремль поможет «Газпрому» решить вопрос возврата на украинский рынок, который «Газпром» успешно потерял из-за своей блокадной политики в 2014 году, напомню. Вот 14, если я припоминаю правильно, июня 2014 года «Газпром» в одностороннем порядке прекратил поставки газа в Украину. Это продолжалось полгода. Это практически была газовая блокада в то время, когда развивалась российская агрессия на востоке Украины. И это послужило основой для обращений сторон в арбитраж. Это был как раз выход на цивилизованный вариант решения проблем. Потому что в обоих контрактах купли-продажи и транзитном предусмотрено обращение в Стокгольмский арбитраж. Так вот сейчас ситуация такова, что «Газпрому» тяжело. У него кассовые разрывы. Из-за того, что идет реализация трех проектов, «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», которые в обозримом будущем особых прибылей не принесут, если принесут вообще. И вот надо возвращаться на утраченный рынок. А впереди еще маячит потеря польского рынка с 2022 года. А цены на газ и на нефть сейчас не те, что были 10 лет тому назад. Они практически более чем в 2 раза ниже. Поэтому «Газпром» делает отчаянные попытки возвратиться на украинский рынок. Но «Нафтогаз», как я уже отметил, сейчас в другой весовой категории. И вот поэтому нужно подключать политическое влияние Кремля и Путина для того, чтобы пробить брешь в украинской обороне. А сегодня еще одна новость пришла, что Европейская комиссия не будет оспаривать решение суда Европейского Союза в Люксембурге по поводу возобновление ограничения 50% использования ответвления от существующего «Северного потока-1» газопровод «Опал». Хотя Европейская комиссия могла это сделать, но не будет делать. И вот как бы это жесты отчаяния со стороны «Газпрома» и мольба о помощи со стороны Кремля с тем, чтобы вернуться на украинский рынок, возврат на украинский рынок необходимо... Ну, делать, что ли, с вот таким вот эффектным действием, которое называется скидка. Эта скидка потом весьма дорого обходится, мы это тоже знаем, и по истории там первого газового кризиса 5-6 года и 8-9 годов. Но вот приманка запущена. Другое дело, что как бы она, если брать только коммерческий контекст, она не сработает. Вот что не понимают в России, когда говорят, что Украина переплачивает за газ. По отдельным контрактам цена может быть выше, чем она могла бы быть по прямым поставкам «Газпрома», если бы он не манипулировал ценой, кстати. А летом, на нижнем пике газовых цен, когда трейдеры в Европе сбрасывают газ в газохранилище, она очень даже ниже, чем то, что мы могли бы получать от «Газпрома». Поэтому здесь ситуация не такая однозначная. И здесь как раз работают преимущества европейского газового рынка, где есть конкуренция. Я всегда говорю, что нет какого-то «Еврогазпрома» на Западе, который продает «Нафтогазу» газ. Это 65 различных больших и маленьких компаний, трейдеров, которые поставляют, с которыми есть контракты и которые поставляют газ. Поэтому как бы вот эти 4 года, кстати, 25 ноября исполнилось ровно 4 года, как нет прямых закупок от «Газпрома» к «Нафтогазу» газа. И, как видим, ничего не произошло. Тот доход, который Украина, «Нафтогаз» получала транзита за сервис по транзиту российского газа, он перекрыл закупки по импорту вот этого так называемого дорогого реверсного газа из Европы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но... с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы с руководителем Центра глобалистики и стратегии 21 Михаилом Гончаром обсуждаем ситуацию, которая сложилась в российско-украинских энергетических отношениях. Вы говорили о том, что доход от транзита, насколько я понимаю, перекрыл расходы на покупку сырья. Да, но возникает вопрос, 2020 год, это год, когда транзит может закончиться. За счет чего будет тогда разрыв этот покрывать Украина?
Нет, то функционирование «Нафтогаза» состоит же не только в том, чтобы получать доходы от транзита. Это прерогатива как раз предприятия, оператора газотранспортной системы. «Нафтогаз» основной доход получает за счет операций купли-продажи газа, на внутреннем рынке в том числе. Поэтому, как бы, естественно, что потеря транзитных доходов будет весьма ощутимой. Это так. Но не надо рисовать апокалиптические картинки. И потом, если мы опять-таки берем призму сравнения, то потери «Газпрома» будут несоизмеримо выше. Потому что так или иначе, через украинскую газотранспортную систему идет практически половина российского экспорта. И поэтому, если представить, например, что весь 2020 год не будет транзита, то «Газпром» потеряет половину своей, практически половину своей выручки.
Так же, ну когда «Северный поток-2» будет запущен, не нужно?
А не будет он запущен в 2020 году.
В принципе,
ну,
да?
Конечно, шоу можно сделать там с открыванием крана, там, откручиванием, перерезанием какой-то голубой ленточки. Завершение строительных работ не означает, что трубопровод начнет работать на полную проектную мощность. Для этого еще нужен целый комплекс пусконаладочных работ, тестовых проверок там, и так далее. Но самое главное в другом. А куда газ пойдет? Прибыв на Балтийское побережье Германии. Для этого необходимо достроить газопровод «Югал». А его дата окончания строительства согласно официальной информации компании-подрядчика, декабрь 2020 года. И там тоже надо потом выполнить еще весь комплекс работ. Если сейчас окажется, что с датской стороны нет каких-либо апелляций и жалоб на решение месяц тому назад о разрешении «Газпрому» достраивать датский участок в исключительно морской экономической зоне, то, собственно говоря, еще понадобится месяцы для того, чтобы завершить эти работы и приступить уже к пусконаладке. Проблемы этим не исчерпываются. Окно возможностей для американских санкций, оно не закрылось. Оно будет еще, по крайней мере, до конца года. То, что сработало в отношении газопровода ОПАЛ, как я сказал, Европейская комиссия отказывается оспаривать решение Европейского суда, это точно так же будет относиться и к газопроводу ИЮГАЛ. То есть, в конечном счете, что мы получаем? Будет 4 трубы. Северный поток 1, Северный поток 2, общая мощность 110 миллиардов кубических метров, а эксплуатировать его «Газпром» сможет только на 50% мощности. То есть на 55 миллиардов кубических метров. Или же один из потоков будет работать, второй нет. Что это означает для Украины? Это означает сохранение существующего статус-кво. Вот то, что есть на сегодня. То есть уровень транзита порядка 80-90 миллиардов кубических метров. Ну, если завершат с турецким потоком, то, естественно, это приведет к уменьшению транзита где-то там миллиардов на 15 кубов. Но, тем не менее, это будет вполне нормальное функционирование на минимуме, коммерчески рентабельное газотранспортной системы Украины. Вот это и было бы, и выглядело бы настоящий компромисс. Но Россия и «Газпром» хотят другого. И их цель неизменна – вырубить Украину по транзиту, как когда-то еще в 90-е годы сформулировал покойный глава «Газпрома» Рем Вяхерев, когда начинал строить газопровод «Ямал-Европа». И я бы не исключал, что в каком-то дальнейшем будущем, не мытьем, так катаньем, им удастся добиться своего, если вдруг дрогнет европейская позиция. Пока она будет базироваться вот на незыблемости третьего энергопакета и ограничения 50% мощности и доступа третьих сторон, мы можем быть спокойны. Мы видим, что происходит в Европейском Союзе.
Я правильно понимаю, да, что если, допустим, европейские директивы не действуют, и «Газпром» получает возможность наполнить все эти газопроводы на 100%, то тогда...
Тогда, да, тогда ноль транзита.
Тогда украинская газотранспортная система не нужна.
Да, да.
А скажите, пожалуйста, а украинское руководство понимает эту ситуацию, что сейчас все равно России придется соглашаться на транзит через украинскую ГТС?
Ну, думаю, что понимание такое наступает все-таки. Другое дело, что здесь важно, что называется, не продешевить и не соблазниться вот этими обещаниями скидок. Потому что как бы российская сторона решает параллельно два вопроса. Не только подписать выгодный для себя контракт на транзит, который, в принципе, является краткосрочным на один год и который не устраивает «Нафтогаз», но и решить вопрос, как уже мы говорили, с возвратом на рынок газа. В чем, в принципе, необходимости нет. Это первое. А второе, позиция украинской стороны может быть и следующей. Что да, мы будем приветствовать российский газ, его возвращение на украинский рынок, после того, как Россия уберется с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. И вот если говорить, например, уже о формате отношений «Газпром-Нафтогаз», то так или иначе, вопрос на сегодня это 2,87 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража 28 февраля прошлого года по транзитному контракту. Эти деньги должны быть выплачены «Нафтогазу». Тогда это означает, что можно начинать снова верить «Газпрому», что он выполнил и контрактную статью, где написано в случае разногласий обращаем в Стокгольмский арбитраж, и решение арбитражной инстанции. Так можно было бы вести речь. А «Газпром» не хочет так поступать, и поэтому задействует политическое влияние Кремля с тем, чтобы создать для себя более благоприятные условия и сделать «Нафтогаз» податливым. Наверное, в Кремле продолжают считать, что все как и прежде, или возвращается на круги своя, и поэтому они рассчитывают поддавить, дать «Газку» в Нормандии. Ну и, наверное, рассчитывает на определенное влияние со стороны двух других участников, с немецкой стороны и с французской стороны. Хотя я не думаю, что и Париж, и Берлин так уж солидаризируются с позицией «Газпрома» в данном случае.
А Киев? Президент Зеленский может согласиться с таким предложением?
Не думаю, что он сможет согласиться. Во-первых, это не его сфера компетенции. А как мы видим по его поведению, политическому поведению, он предпочитает не брать на себя лишнего. Ну, не зря говорю, я вам ничего не должен. Вот. То есть, какой-то диалог там может состояться, наверное, если вдруг кто-то поднимает вопрос. Но это не означает, что из этого могут какие-то проистекать директивы, например, от президента Зеленского,
Нафтогаз,
руководителю
Украина,
да, Нафтогаза, что он должен сделать. Это, в принципе, невозможно.
По украинской политической системе имеете?
Да, совершенно верно. И в соответствии с европейской практикой, кстати говоря. Это ж, как бы, мы помним, какие были в свое время дебаты и разночтения, в том числе и с нашими европейскими партнерами, когда они вели речь в контексте там разных схем, типа Росукрэнерго, Евротрансгаз, что необходимо политику отделить от газа, газ от политики. Так вот, в Украине это произошло. Именно потому «Нафтогаз» получил победы в Стокгольмском арбитраже, что был убран политический компонент влияния. Потому что раньше он проигрывал почему? Было мнение свыше о том, что, например, в деле «Нафтогаз» против «Газпрома» по газу «Росукрэнерго» необходимо все спустить на тормозах. Спустили, и «Нафтогаз» проиграл успешно. Сейчас этого нету. Сейчас другая ситуация. Та ситуация, которую не хотят принимать в рассмотрение ни на Наметкина, ни в Кремле.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы с руководителем Центра глобалистики и стратегии 21 Михаилом Гончаром обсуждаем ситуацию, которая сложилась в российско-украинских энергетических отношениях. А вот скажите, это и вариант, когда «Газпром» оплачивает газом свои долги по арбитражу, она сейчас обсуждается активно в Украине. Это реальная ситуация?
Я бы был очень осторожен с такой схемой, с такой трансформацией. Деньги не есть деньги. Гипотетически такая схема приемлема. Но она приемлемой становится тогда, когда стороны восстановили доверие. А вот как раз восстановление доверия, мера восстановления доверия, это как раз возвратить этот долг. Тем паче, что это решение Стокгольмского арбитража, а не хотелка «Нафтогаза». Вот. Поэтому, как мне кажется, что здесь кроется подвох. Сначала, да, какая-то часть газа будет, или какая-то часть, точнее, вот этой суммы, 2,87 миллиарда на сегодня, будет компенсирована. А потом возникнут некие обстоятельства, или что-то пересчитают как-то не так, и все. Так что в этой ситуации либо должен быть кто-то гарант, третья сторона, но, как показали все...
Берлин, например.
Да, Берлин. Но, как показали события вот многих раундов встреч двусторонних, украинско-немецких, там, украинско-европейских, третья сторона не горит желанием что-либо гарантировать. Потому что у них подход такой, ну, как и 10 лет тому назад, что имеет место некоторый конфликт между двумя субъектами, «Газпром» и «Нафтогаз», из стран, которые не являются членами Европейского Союза, и поэтому они должны урегулировать свои разногласия, а мы просто помогаем слегка достичь взаимопонимания. Хотя в последнее время, конечно, следует отметить, что позиция Европейской комиссии и украинской стороны, она солидарна. Это тоже неудивительно, потому что именно Украина, а не Россия, является, имеет договор об ассоциации с Европейским Союзом. Также мы имплементируем третий энергопакет и являемся членом энергетического сообщества. Поэтому здесь как бы все выглядит логично. Но вместе с тем рассчитывать там слишком на многое от состава Европейской комиссии, которая уже уходит и придут новые, ну, не приходится. А российская сторона как раз и тянет сейчас вот с конкретикой, хотя вроде бы рассыпается в комплиментах иногда о том, что ведутся конструктивные переговоры, с тем, чтобы дождаться и Нового года, и, собственно говоря, новых людей в Брюсселе, с которыми, по их мнению, будет легче договориться. Но я думаю, что они в этом ошибаются тоже.
Ну, наконец, Нового года – это окончание контракта, между прочим.
Да, совершенно верно. Мы движемся, в принципе, к сценарию третьего газового кризиса. И в этом смысле, если посмотреть все то, что публикуется в российских средствах массовой информации, то это именно заблаговременная подготовка к такому сценарию, где, конечно, виноватой будет выставляться именно украинская сторона из-за неконструктивности, там, где, мол, негибкости, недоброспособности и так далее. На самом деле за этим стоит совершенно другое. Более крепкая, чем раньше, я уже отмечал, позиция «Нафтогаза» и невозможность «Газпрома» что-либо противопоставить «Нафтогазу» в правовом отношении. Ну и плюс, тоже не последнее по значению, влияние оказывает и то, что «Нафтогазу» удалось арестовать акции двух компаний «Газпрома» как раз для того, чтобы компенсировать вот эти затраты по Стокгольмскому арбитражу. Это «ГазАзия» и «South Stream Transport GmbH». И плюс то, что прибыл танкер с американским сжиженным газом на польский терминал «Свиноуще». Это поставка в Украину. 19 ноября он прибыл. Сейчас этот газ уже в Украине. Долгое время в России говорили, что вообще сланцевый газ – это мыльный пузырь, американский сланцевый газ. Поставки СПГ в Европу, Соединенных Штатов, абсолютно бесперспективны. А мы видим, что с 2016 года это стало реалией европейского газового рынка. Да, в небольших объемах, но тем не менее.
Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. В ней участвовал президент Центра глобалистики и стратегии 21 век Михаил Гончар. Мы беседовали также с российским экспертом Алексеем Гривачем. С вами был Виталий Портников. До новых встреч в нашем эфире.